Сегодня 13 июля, и мы начинаем урок с Тиграном Бабаджаняном. Продолжаем обсуждать тему сетевого маркетинга.
Привет, Тигран.
Добрый вечер.
Добрый. Ну, я рад, что ты опять у нас в гостях, и мы продолжаем эту тему, которая многих волнует, тему сетевого маркетинга. Я знаю, что ты на предыдущей встрече, которую мы уже проводили, начал этот разговор. Ну, в общем-то, очень много осталось за кадром, и ты хотел еще многое добавить и прокомментировать, поделиться своим взглядом на эту отрасль. Тебе слово. И если ты не возражаешь, я по ходу, ну и ребята тоже будут задавать вопросы. Хорошо?
Хорошо. Хорошо. Замечательно. Ну, я приветствую всех, кто слышит меня сейчас. Приветствую всю аудиторию. Спасибо, что вы пришли сегодня. В прошлый раз была анонсирована тема «Сетевой маркетинг. Мифы и реальность». И это не просто так.
В условиях, где облегчена конкурентная борьба. То есть такой товар есть только у них в идеале, ни у кого другого нет.
Вот в принципе, такая. Да. Если брать российскую реальность, то в российской реальности все еще проще. В большинстве случаев, договоры, которые заключаются с производителями, они далеко не всегда бывают грамотными. В результате чего, тот же, допустим, можно было бы грамотно составить договор, по которому пусть нет эксклюзивности, но есть определенные моменты, касающиеся конкретно, допустим, соблюдения ценовой политики. Но в результате неправильно составленных договоров или в результате того, что просто делаются определенные не очень чисто плотные действия, вдруг этот товар появляется совершенно в другом месте, совершенно по другой цене и так далее, и так далее, и так далее. На опыте западных стран просто выгоднее заниматься, допустим, тех же американских сетевых компаний, выгоднее, чисто финансово выгоднее заниматься одним эксклюзивным товаром, своим. Почему? Потому что все-таки большинство сетевых компаний являются сами же и производителями того же товара. Большинство. Благодаря чему они делают хорошую разницу между той ценой, которая является себестоимостью товара, и ценой продажной. Вот тут тоже один этот момент присутствует, потому что как только товар является не твоим, а просто со свободного рынка взятым, то тут присутствует не только накрутка уже от производителя, но уже еще и накрутка от сетевой компании как не производителя, а от просто перекупщика, перепродавца. Увеличивается цена еще.
Да. Тигран, ты мог бы прокомментировать, вот какие наценки в среднем, есть ли отличия вот в накрутках, которые делает обычная компания и сетевая компания?
Хороший
или
вопрос.
Примерно одинаково.
Хороший вопрос. Это еще один из вопросов, который приводит к тому, что есть ограничения сетевого рынка. Объясню, в чем вопрос. Учитывая то, что в среднем на сегодняшний день реально вознаграждение консультантов составляет порядка дистрибьюторов в сетях составляет от общей цены, по которой они приобретают данный товар у компании, составляет где-то порядка 40-60%. Ну, возьмем так, грубо говоря, 50%. Хотя и во многих компаниях это, конечно, существенно меньше. Допустим, в той же компании Amway это порядка 30% составляет вот эта та сумма, которая дается в сеть. То остается, соответственно, те самые 70%.
Ты не считаешь розничный прибыль?
Секунду, да. Я сейчас сейчас все скажу. И это обязательно. Плюс к этому надо добавить еще где-то в среднем порядка 50% составляет от цены, по которой дистрибьютор берет товар у компании. В среднем она составляет где-то от 40 до 70% могут составлять, и до 100% бывает иногда. Составляет еще и розничный доход. Ну, возьмем, допустим, пусть розничный доход будет еще 50%. То есть получилось 50% сверху от 100, и еще 50%, возьмем, ладно, 50% пусть будет еще снизу, то есть из этих 100. Получилось, осталось 50%, которые берет компания. Из этих 50% компания должна иметь свой доход. Обычно она берет свой доход там еще процентов 20, 30, то есть не свой доход еще, есть свои расходы, в конце концов, себестоимость продукции, в результате оказывается, в принципе, в большинстве случаев, даже более того, в американских книгах, которые издаются как, как скажем, путеводитель по системе создания сетевых, ну, как создать сетевую компанию, там в принципе четко прописано, что себестоимость продукции должна составлять где-то порядка 20% от продажи, от стоимости, по которой покупают консультанты. Порядка 20%. Себестоимость продукции, не считая аппарата компании, да.
Извини, я уточнить хочу. Себестоимость, да, что ты понимаешь под себестоимостью? Это входная
цена? Я понимаю в данном случае... Себестоимость, это я имею в виду цена производства. Цена производства. Тут еще добавляется к этому, еще добавляются расходы на администрацию компании, добавляются еще расходы на... мероприятия, иногда бывает, хотя в большинстве случаев мероприятия самоокупаемые и даже прибыльны очень часто в компаниях, но в основном это имеется в виду цена производства самого. То есть все остальное, оставшиеся 30%, это в них входят и деньги, которые затрачиваются компанией на администрирование, и плюс еще прибыль, кажется, та же самая хозяев компании. Вот что имеется в виду. При этом что получилось? Осталось 20%, цена была 150%, допустим, в среднем. То есть получается 7,5-кратная наценка. В принципе, ничего в этом такого страшного нет. Единственное, страшно только то, что, и не страшно, а реальное, что далеко не все продукты имеют такую наценку. Вот в чем дело. Есть товары, которые можно с такой наценкой продавать, есть товары, которые нельзя. Потому еще одна причина, почему в сетевом маркетинге далеко не все товары продаются. Кстати, например, косметика может иметь наценку 10-кратную в магазине и даже более кратную. Просто для примера, чтобы было понятно. Вот простой пример. Ну, а, кстати, это то же самое, как часто заявляют, что в компании Coca-Cola 90% от цены товара это для производителя, для самой Coca-Cola, это обходятся рекламные расходы, то есть издержки, которые касаются рекламы, пиара и так далее. В принципе, это вполне нормально. То есть... речь о том, очень многих людей, кстати, это тоже миф, пугает то, что в сетевом маркетинге цены очень раздутые. Не соглашусь по одной простой причине, потому что с тем же успехом, можно сказать, и в традиционном бизнесе цены очень надутые. Та же самая картина, если так подходить. Если брать ту же, допустим, нашу же страну, надо не забывать, что цены очень часто надуты из-за того, что часто бывает у тех же фирм, у компаний бешеные суммы составляют аренда, допустим, помещений и так далее, все, что связано с накладными расходами. Вот. То, что касается сети. Алло.
Да, мы слушаем тебя внимательно. Сейчас вот ребята еще купят пока вопросы.
Тигран. А можно вопрос?
Алло, Тигран, ты на связи?
Да, я на связи, меня слышно?
Да, сейчас нормально.
Сейчас нормально, да. Вот таким образом и происходит все. Угу. Да, кстати, могу еще сказать? Да, пожалуйста.
Да, скажи, пожалуйста, как вот, с чего у тебя начался вообще... Ну, то есть, начинал ли ты сразу ярко стартанул или сидел на задних скамеечках?
Простите, а кто задает вопрос? Мне стало интересно даже.
Александр задает вопрос, Черновцы.
А, Александр. Хороший вопрос очень. Более того, я первые годы 9 месяцев занимался как раз тем, чем не надо заниматься, в принципе, в сетевом маркетинге. Вначале, когда я вошел не от хорошей жизни, потому что ничего другого не мог найти, учитывая то, что я тогда не имел ни регистрации, ничего, постоянной прописки в России, и мне хотелось все-таки где-то зарабатывать деньги, и вот я вот таким образом попал в сетевой маркетинг. Я увидел только одно, что можно заработать деньги, и что я могу это себе позволить, будучи не гражданином тогда России. Когда я вошел в сетевой маркетинг, тогда было интересно то, что я вдруг обратил внимание, что есть вокруг определенные виды бизнеса, в которых можно заработать деньги на сетевом маркетинге. Например, в то время это было продажа листовок, например. Первые листовки еще только появились в Москве, они были черно-белые. И когда я их увидел, я понял, что, ох, появилась бизнес-возможность. Если я сделаю их цветными, то их будет у меня раскупать. И в первый же месяц я заработал с листовок свыше $1000. И, соответственно, я сразу же начал заниматься именно этим. Не секрет, что вода течет туда, где глубоко. Понимаете, да, о чем речь? И вот так я проработал года 9 месяцев. Ну, на самом деле, я проработал так несколько, там, где-то полгода, год. При этом сделал там тогда квалификацию по той компании. Но ничего, кроме того, что продавал, я не делал. Вы понимаете. И более того, я не только продавал, но еще и старался пригласить, ничего не получалось. Потому что когда ты смотришь, вокруг тебя все работают по системе и правильно, а ты делаешь неправильные действия, то ты в один прекрасный день начинаешь понимать, что что-то ты, наверное, то ли уже должен менять компанию, либо все-таки надо что-то делать по-другому. Тогда я выехал в другой город, у меня стало что-то получаться. На самом деле там еще и было много чего нечистого и неправильного в той компании, где я работал. И таким образом годы 9 месяцев первые я потратил на то, что я понял для себя, что я не самый умный на свете. Я имею в виду с точки зрения того, что я из бизнеса пришел в сетевой маркетинг. И мне казалось, что все то, что говорится в сетевом маркетинге, вот всеми теми, кто выступает и говорит, все это туфта полная. И в годы 9 месяцев из меня все это выбили. И я понял, что те люди, которые со мной пришли, я увидел это, уже зарабатывали много тысяч долларов, а я сидел со стороны и смотрел на них, на то, как они этого добивались. И вот когда это я понял, до меня дошло, к сожалению, это доходило сложно по одной простой причине, именно потому, что я нашел тогда в самом начале другой приработок в сетевом маркетинге. Ну и вот таким образом я потом тогда и решил, если уж так, раз уж все понял хорошо, раз уж теорию знаю на зубок, на отлично, надо делать самое главное. Надо, придя уже в новую компанию, когда у тебя внутри все чисто, спокойно и более того, нет никаких негативов, связанных с той компанией, где я был, надо в этой новой компании уже на всю катушку, вооружившись всем тем, что ты знаешь, начать действовать. Вот самое главное, что я взял на вооружение – это то, что необходимо научиться, я об этом говорил в прошлый раз. Необходимо делать то, вначале, что делают те люди, которые уже добились успеха в этом бизнесе. В данном случае в сетевом маркетинге. Все. Вот надо просто делать это. Сделал один, второй, пятый, десятый, сотый раз. Все начинает получаться, все гладко идет. И вот с этого момента потом приходит момент, когда вдруг раз ты понимаешь, ты уже готов, и ты делаешь по-своему. Но для этого мне тогда понадобилось, и именно из-за того, что были другие соблазны тогда, на это понадобилось года 9 месяцев.
Вот знаешь, вот Тигран, довольно часто говорят, вот это такая американская система, она работает в Америке, ну, если на примере России там, или Украины, то примерно одинаково. Но у нас другие люди, у нас все по-другому. Как ты считаешь, есть какое-то отличие в людях и в том, как работает система в Америке и в России?
Например, я полностью согласен с этими людьми. Это американская система, она вот у них другая и так далее. Именно потому у нас в России производится на сегодняшний день хорошо только автомобили, которые производятся под лейблами немецких, японских, корейских и других марок. И не одна наша. Есть различия, качество лучше. Те, кто работают по американской системе, добиваются лучшего результата. И слава богу, это понимает и наше теперешнее руководство государственное. И именно потому внедряет современные методы работы, взяв у них, не секрет, что американский менеджмент, это тот менеджмент, который поставил на ноги весь мир за последние десятилетия, который вобрал в себя все лучшее, что было возможно вобрать из того же японского менеджмента. И мы сейчас берем и делаем то же самое. Да, мы можем говорить, что есть разница, ну и будем в одном месте. Я думаю, что нам хочется все-таки выбраться наконец-то и сделать так, чтобы, как мы говорили всегда, догнать и перегнать Америку, да, но я не хочу ни догонять, ни перегонять, но при этом, если получится, я буду только рад. Я не против. Но снова говорю, для этого надо хотя бы этому научиться, понимаете?
Да. Ну вот смотри, вот согласишься или нет, ну это у меня тоже определенный стереотип по поводу американцев, да? Ну, у меня сложилось, может быть, по фильмам это тоже не очень правильно, по фильмам судить. Это лучше вот Алекса спросить, он точнее скажет, какие американцы, он там живет 20.
Наверняка, конечно.
Вот, но тем не менее, вот мой стереотип такого европейца, американца, это люди, которые заточены на деньги, которые одна из основных, самых главных ценностей – это зарабатывание денег. И если они видят где-то возможность заработать деньги, они готовы ради этого, да, вот этого результата финансового, очень многим жертвовать. То есть какими-то удовольствиями, радостями они готовы пожертвовать вот это ради этой американской мечты заработать миллион долларов. В природе русского человека, ну, это не зря говорят, это американская мечта, миллион долларов. Да? У русского да. человека, наверное, другая мечта. И мы в этом, по-моему, отличаемся. И, соответственно, когда нам говорит, вот ты знаешь, будет даже сказать русскому человеку, ты знаешь, вот будешь делать вот так вот, и будет у тебя миллион долларов. Вот лично у меня большие сомнения, что русский человек способен принести это в жертву. Он что-нибудь придумает, чтобы не делать. Ему надо, чтобы было интересно. Вот это вот мое ощущение, мое восприятие. И я сам все время, пока я был в сетевом маркетинге, вот такой... Хотя у меня были результаты достаточно хорошие, но мне очень не нравилось быть просто болтиком, понимаешь? Я это терпеть не мог. Я что-то изобретал, делал, ну, где-то, может, не так быстро, если бы я просто тупо за кем-то выполнил. Вот. Ну, вот как ты это можешь прокомментировать?
Ну, я полностью с тобой согласен. Есть вопрос в следующем. Я в свое время был очень сильно удивлен, что, оказывается, наука о менеджменте современная появилась благодаря нашим эмигрантам, славянским эмигрантам из Восточной Европы, из России в 20-30-е годы. Благодаря этой эмиграции появилась наука о менеджменте в Штатах. Когда хлынул поток из десяток, сотен тысяч эмигрантов в Штаты, американцы стали перед большой проблемой. Они не могли научить этих эмигрантов делать хотя бы связно несколько действий друг за другом качественно. И из-за этого они создали, помнишь фильм был про Чарли Чаплина, который стоит у конвейера? Uh-huh. Это вот как раз Чарли Чаплин уже был как раз там в этом фильме эмигрантом из России. И тогда как раз и возникла потребность, надобность создания системы, которая позволила бы любого человека поставить к станку системе, в систему ввести, чтобы он научился систематично работать. Потому что оказалось, что если они... это могут делать, так скажем, с кровью, они это все впитали, американцы, там, европейцы и западные, то для Восточной Европы оказалось, это не очень-то подходит. И именно из-за этого, кстати, на сегодняшний день, в принципе, в мире есть деление по менеджменту, там уже если брать, есть деление на нации рациональные и нации иррациональные. Мы являемся иррациональной нацией. И потому в соответствии с этим, будучи иррациональными, мы и ведем себя именно так, как ты говоришь. Мы не совсем, как по-американски, откликаемся про то, когда говорят нам про деньги. Согласен с тобой. Но все равно при этом, при всем существуют люди, которые на это идут. Но при этом, снова говорю, надо смотреть, что именно работает для наших людей. Да, у наших работают по-другому, и другие вещи работают для наших тоже. Но существуют некоторые психологические истины, которые общие для всех. В любом случае... Так или иначе, пусть с меньшей вероятностью, чем американцы, наши тоже делают логические действия. И наши тоже хотят денег. Да, американцы больше будут делать для того, чтобы заработать. Кстати, в этом еще есть еще одна особенность. У американцев существует такая вещь, чего не было у нас. У них есть безработица, которая много лет, реальная безработица, когда человек не знает, что делать с голоду. Вот он не знает, где найти работу. У нас это только-только возникает. Именно из-за этого американец готов очень часто работать и делать даже простые действия ради того, чтобы даже заработать $20 он будет работать, делать определенные действия. Нашему человеку вплоть до начала кризиса иногда так предлагал, ты 500 рублей там или что-то. Он говорил, фу, буду я еще это делать. Это особенность наша тоже есть. Потому я согласен с тобой, но это не обозначает, что этого у нас нет. Просто в процентном отношении у нас мы более иррациональны. И потому для наших людей мотивация, она используется еще и другая, иррациональная мотивация. Мотивация на ценности определенные. Как у нас всегда говорят, русскую душу умом не понять. Всегда хочется спросить, а чем тогда понимать? Всегда у нас наготове второй вариант, да, если не умом, то чем? Вот. Потому вот, чтобы никак ничем, то надо понять, что, в принципе, мы такие, какие мы есть. При этом самое интересное, если американец там, допустим, в той или иной сложной ситуации, как говорит Задорно вечно, попадет в ситуацию кризисную, то для нашего россиянина, для нас никакая ситуация кризисная не будет. Да, всегда выкрутимся, выберемся. И вдруг ты всегда знаешь, что существует такое понятие, как авось. Наверное, у них там даже в словаре может и не быть такого слова. А у нас есть. Знаешь, всегда, где есть сила, есть соответствующая слабость. Вот у нас есть своя слабость, вот то, о чем ты говорил, но, соответственно, есть ей и сила, есть возбуждение, есть то, что иррационально, а логично. Вот американец для того, чтобы понять, что надо делать, для того, чтобы сделать, он хорошенько понимает, класс, он там все просчитает рационально, а нашему ты говоришь, ура, за Родину, там этот, и все, и народ встал, и пошел, и всех задавил. Вот такое тоже есть.
Вот ты заговорил про логичность, да, про логику. Вот как ты прокомментируешь такой момент, вот согласишься или нет, сейчас скажешь. Приходит человек в сетевой маркетинг, и логику вообще оставляет за дверями, за которыми он подписывает этот дистрибьюторский договор. Приходит и хочет немедленных результатов. Зарабатывает $100 на основной работе, где там по 8 часов работает. Здесь хочет 1000, и чтоб работать 2 часа в день, несколько часов в неделю. Понимаешь, вот такие вот как бы вот абсолютно как-то, неадекватность такая, понимаешь? Там он как-то нормально ведет себя с людьми, а когда начинает заниматься сетевым маркетингом, очень много глупостей делает. Просто вот как бы мозг отдыхает, и дальше идут какие-то действия, с точностью до наоборот. Нет у тебя такого вот ощущения?
Я понял тебя, замечательный вопрос. Более того, у тебя очень такой многослойный вопрос. Да. Вопрос первый. Первый ответ заключается в том, что на самом деле это очень часто не он так приходит, а его так приглашают. Когда ему говорят, что он может в легкую это все получить. И он приходит и говорит, и где я что-то не получаю? Это первое. Второе. Реально в сетевом маркетинге он намного быстрее может начать зарабатывать хорошие деньги, чем в любом другом бизнесе. По одной простой причине. Я имею в виду не в любом другом, я имею в виду зарплата, если он будет получать, там рост постепенный. Если в сетевой маркетинг, когда он в сетевой маркетинг приходит, то здесь... Если в компании стоит хорошо система работы поставлена, то он реально за несколько месяцев может выйти, при том, что он будет четко выполнять все действия, которые есть выстроенные в системе, он может выйти на 1000 и выше, там в 1000 условных единиц дохода за очень быстрый срок. Почему? Потому что все очень четко просчитано и показано. Главное лишь, чтобы он делал эти необходимые действия. Но не во всех этих компаниях есть, но во многих, в некоторых, так скажем, компаниях это четко прописано. Для этого нужны определенные особенности, которыми должна отличаться компания. Почему? Потому что для этого нужны там некоторые моменты, касающиеся фишек. Вот я сейчас как раз с этими семинарами по стране езжу, когда людям объясняю, когда ты выбираешь компанию или какое-либо дело, очень важно, чтобы ты смотрел не только на название компании, на то, где она... А вопрос в том, что с чем она работает, кто там работает и какими способами, и умеет ли эта компания менять эти способы и делать их актуальными сегодня, именно сегодня актуальными, которые работают именно сегодня. Вот это очень важный момент. Потому люди, приходя, если они слышат действительно системно поставленной компании вот этот вопрос, когда ему говорят, вот пожалуйста, ты можешь, делая, там, допустим, 10 часов работая в неделю, но известно, что если ты 10 часов будешь делать четко, потому как говорится вот в этой системе, там работа такая нехилая, но зато 10 часов, причем самое интересное, ведь сетевой маркетинг, вот что мне нравится лично мне в сетевом маркетинге у нас, это то, что мы здесь взяли все лучшее быстрее намного у американцев, чем подавляющее большинство окружающих нас компаний и работающих фирм. Так вот, четко работающая эта система, если ты делаешь все по ней, то в результате ты получаешь замечательный результат. За несколько месяцев быстро вырастаешь и зарабатываешь, при этом работая в несколько раз меньше, чем на рабочем месте у себя, вот где ты работал, где ты зарабатывал, там, допустим, за работу 40 часов в неделю, там зарабатывал, допустим, $500-$700 в месяц. тут ты быстрее можешь выйти, на многократно быстрее. Почему? Потому что ты научишься, и для тебя работает система. Где бы ты ни работал, в любом случае ты работаешь сам за себя. Ну, это известная вещь, почему сетевой маркетинг, да, там об этом можно петь, любящие сетевой маркетинг могут петь дифирамбы. Вопрос только в том, что это для этого нужно именно поступать так, как надо делать. То есть не каждый делает все по правилам. И в результате ты получишь результат бешеный. Да.
Вот смотрите, Гран, ну я с тобой просто записывал, да, если можно так последовательно, чуть вернемся назад, да, ты сказал, что да, так пожалуйста. Приводят людей, да? Я согласен, людей да. приводят, ну, фактически какие-то, но приходят ведь взрослые люди, умудренные жизненным опытом, они никогда с таким, ну, они понимают, что это сказка, внутри-то понимают, да, то есть все-таки, мне кажется тебе, что они все-таки мозг-то свой отключают. Даже когда они то сказали.
У меня такой вопрос, Александр. Во-первых, начнем с того, что в принципе желательно, чтобы сетевой маркетинг приходил к вам человек, который в принципе в первую очередь является ребенком. То есть в нем детское обязательно должно быть. Это я бы сказал. Почему? Потому что если человек уже не имеет в себе детского, он в принципе для любого бизнеса уже не интересен. Потому что именно детское позволяет его расти, учиться чему-то новому и изменяться. А если в нем есть детское, как мы с тобой выяснили фактически, чисто логически, если идти. Раз в нем есть детское, то, соответственно, он по-детски чисто и смотрит очень часто на этот мир не испорченными глазами, что в принципе, а почему бы и нет? Ведь сказки могут случаться. Ведь кто сказал, что нет? Он же видит множество примеров, когда это происходит. Не факт, что со всеми, и не факт, что с большинством. Но такие примеры есть. Другой вопрос, что этот взрослый человек, о котором ты говоришь, было бы неплохо, хоть немного бы разбирался бы вообще в людях. Но это, к сожалению, слушай, далеко не каждому дано.
Так получается, что если в Америке народ приходит в сетевой маркетинг от жадности, это моя версия, короче, кучу бабок очень быстро можно заработать, и не вкладывая никаких денег, и, ну, не рискуя. То в России, ну, в славянском варианте таком, да, это как раз российская мечта. Ничего не делать и все получить. Сказка. Раз, и через несколько месяцев, через год, вот я уже и миллионер. Другие механизмы, похоже, действуют. Вот даже вот из того, что ты сказал.
Скажи, пожалуйста, ты имеешь в виду, что у нас наши приходят только на сказку, правильно я понимаю тебя?
Ну, у меня вот знакомый, который меня привел, он мне так сказал. Да. Я пришел в этот бизнес, и мне не понравилось, что я в нем остался, я как бы все, счастлив, доволен, но меня обманули. Мне пообещали, что я заработаю эту машину очень быстро. Он ее не заработал, он другие деньги заработал, потом купил машину, но то, как его пригласили, позвали, он эту машину не заработал. Да. Ну, обманули, можно так сказать. Но я это понял. Был такой счастливый случай, ему это понравилось, потому что у него получилось. Вот.
Что но получилось,
люди... я не понял, он заработал? Получилось или? Денег заработать, да, он успешен в этом бизнесе был, когда занимался. Вот. Но привели его в этот бизнес именно обманом, вот этой сказкой, которую ему очень хотелось поверить, и он начал это делать. Вот мне интересно, понимаю. Если ты, может быть, в курсе, я в Америке понимаю. Такая же мотивация? Вот что, вот на сказку в Америке народ идет?
И, ну, во-первых, давай начнем с того, что 90% систем мотивации у нас взято у американцев, если не больше. У нас почти все взято у них, потому что они так настолько далеко ушли вперед от нас, что, в принципе, в первую очередь, там, зачем придумывать велосипед, если можно взять у них. Почти все, но не все, конечно. Это первое. Потому, соответственно, и мотивация то же самое, система мотивации. Во-вторых, плох тот солдат, который не хочет быть генералом, да, из этого тогда получается, и эта поговорка сама по себе грешна, потому что получается, каждый солдат же не может стать генералом, получается, что подавляющее большинство солдатов, которые пошли служить и хотели быть генералами, они изначальные дураки, но это не так, понимаешь, мы так или иначе, если хотим чего-то действительно большого добиться, мы должны иметь, вот, допустим, хочешь иметь 100, желай хотя бы 300. Ты вот когда-нибудь торговался вот, в восточных странах?
Да, получал большое удовольствие.
Вот я тебе приведу пример. Он тебе... Вот, я именно об этом говорю. Вот ты, допустим, он тебе заявляет цену 100. Если ты ему скажешь 80, он скажет 90, и ты скажешь, ладно, 85, согласились, и ты радостный, что ты 15% снизил, уходишь. А он говорит, вот дурак. Вот. А вот представь себе другую ситуацию. Он говорит 100, а ты ему говоришь 10.
Да-да.
Он говорит, не, 70. Ты говоришь 20. Ну, короче, на 30-40 сторгуетесь. То же самое здесь. Если не желать побольше, то уж вообще получишь что-то под ногами. Понимаешь, вот в чем вопрос. И это тоже касается, если так брать, то это тоже можно выборочно тогда брать. То есть выборочно с точки зрения того, что один, допустим, мотивируется тем, если не забывай, что существует мотивация двоякая, уж как минимум вот в этом плане, в этой плоскости. Мотивация к чему-то или мотивация от чего-то. В данном случае мы говорим о мотивации к чему-то. Есть люди, которые идут на эту мотивацию, значит, им нужно показывать эту мотивацию. А кто сказал, что нельзя заработать? Вот в чем вопрос. Я тебе более того скажу, что в принципе, если... Да?
Ну, договори, пожалуйста, я перейду.
Да, в принципе, любой человек, но тот, кто делает то, чему учат, знаешь, вот это очень важный момент, когда говорим мы. Мы можем сказать, вы знаете, ребят, и мы будем, я буду совершенно честен, если скажу, ребят, любой из вас может заработать, выйти на чек в 10 тысяч условных единиц в месяц. Совершенно спокойно могу сказать, и я буду абсолютно честен. Я просто при этом, в принципе, так не говорю, я говорю, любой из вас, кто работает по системе, может это сделать к такому-то сроку. Но, в принципе, если человек такое говорит, он не обманывает. Человек сам себя обманывает, когда думает, что он может выйти на такие заработки, ничего не делая, понимаешь? Ты посмотри на наши любимые сказки. Какие у нас сказки? Какие у нас герои? Тот, который сидит на этом, как его зовут, на печи и ждет, когда наконец-то ему золотая рыбка что-то сделает. Вот потому и, соответственно, у него это ожидание неправильное. Вот и все, да, пожалуйста.
Я предлагаю как бы вот этот момент, то, что сейчас ты затронул, там, сказку, Иванушку. У нас следующий урок будет проводить Григорий Курлов. У него очень интересный взгляд. Потом можно будет, ну, даже так, отдельно подискутировать на эту тему. Саша, у тебя какой-то вопрос ты хотел задать?
Да, вот у меня два очень таких насущных, конкретных вопроса, живых. Первое, мы говорили о системе вознаграждения в маркетинге. На самом деле она должна быть большой, иначе сам по себе маркетинг, наверное, что не будет работать. Да? Вот. И второе, вот и в связи с этим вопрос. Если продукт позволяет делать небольшую наценку, или продукт настолько интересен, и его себестоимость настолько низка, и настолько спрашиваемость этого продукта, и он эксклюзивен. Вот не это ли мечта вообще метров сетевого маркетинга?
Вы сначала одно сказали, потом другое. Вы имеете в виду, когда себестоимость низкая, и есть эксклюзив, правильно?
Да.
И в чем
плюс
вопрос?
Плюс потребность в продукте очень, очень насущная. Ну, не об этом ли мечта? Не об этом ли ты мечтаешь?
А кто не об этом мечтает? Причем тут сетевой маркетинг? По-моему, в любом бизнесе любой бизнесмен будет об этом мечтать. Согласитесь.
Ну, тогда хорошо. Я просто хочу сказать про сетевой маркетинг, про наполняемость.
Да.
Дело в том, что все-таки деньги приносят как раз те солдаты, которые хотят стать генералами. То есть мы говорим про сказку, про чудо, но фактически это чудо создают, грубо говоря, создают неудачники.
Ну, во-первых, вопрос по поводу того, кто приносит деньги. Деньги приносят все. В этом процессе есть совершенно разные люди. Есть и генералы, есть и рядовые, есть все. Это как бы, допустим, можно сказать, что побеждают во время сражения, выигрывают там полководцы. Это верно. Но в то же самое время можно сказать, что в сражении участвуют войска, и они тоже участвовали, и они тоже выиграли. Это по поводу первого высказывания. Во-вторых, по поводу того, что вы сказали, что... неудачники, да, вы сказали, что именно неудачники добиваются всего маркетинге результата, правильно я понял, или как?
Нет. Я сказал, основная масса накопительная, ее создают неудачники. Вот эти миллионы топов, они, в принципе,
я понял.
Неудачниками. То есть, если бы не было неудачников, не было бы топов. но не могут быть действительно все генералами. Откуда-то, если где-то много, то где-то этого не стало. Если много человек дали по чуть-чуть, у кого-то стало много.
Вы полностью правы, да, я понял вас. Вы полностью правы с точки зрения той кривой системы работы, которая в 2000-е годы особенно стала процветать в России, когда касается того, что ты приходишь в сетевую компанию только для того, чтобы заработать деньги. Но если все-таки вспомнить, что сетевой маркетинг – это еще и возможность пользоваться самому продуктом, иногда и со скидкой, и человек приходит очень часто и получает удовольствие от того, что пользуется продуктом, при этом рассказывает окружающим. Кто сказал вам, что вообще-то все люди прямо получают только кайф от того, что зарабатывают миллионы? Я не согласен в корне. Я очень много видел людей, которым абсолютно наплевать на это. Они просто приходят, потому что получают удовольствие от продукции, от того, чем занимаются. Более того, я видел людей, которые колоссальное удовольствие получают от того, что просто занимаются продажами. И абсолютно не занимаются именно тем, что строят сеть. Я более того, я в свое время, когда познакомился, есть такой великолепный был, а может быть он еще и жив, надеюсь, продавец автомобилей Джо Джирард, не знаю, читали вы его книгу или нет, который продал в свое время за 10 лет 12 тысяч автомобилей в Америке. Так вот он, в принципе, продав столько автомобилей, наверняка давным-давно мог бы открыть свою компанию или что-то другое. Но он оставался просто продавцом и продавал автомобили. Вот и все. Потому что совершенно разные люди попадаются. Более того, в сетевом маркетинге очень часто бывают и люди, которые просто приходят и тусуются. И для них это великолепная возможность заплатить копейки и получить за счет этого великолепную тусовку себе. Надо и вот это не забывать.
Я об этом и хотел сказать, что на самом деле, я лично для себя, я тоже вот пробовал и так, и так, и так, и тоже результаты были.
Да.
Но все-таки, если вот быть до конца откровенным, то любой продукт на сегодняшний день, который продается системой MLM, он на самом деле не стоит этих денег. Но его ценность подает, ну вот это сам процесс его делает ценным. То есть как его предлагают. И люди не покупают сам продукт за эти деньги. Они действительно покупают возможность изменить качество своей жизни. Вот именно, ну как-то вот пришел кто-то и копнул.
Как вас зовут? Простите. Александр. С кем я сейчас? Александр? Александр. Александр, позвольте не согласиться в корне. Тот продукт, которым я лично сейчас занимаюсь, я еще ни одного человека не видел, который назвал бы цену продажную, при том, что у нас 75% наценки на дистрибьюторскую цену, еще продажная цена. Ни одного я еще человека не встречал, кто назвал бы цену, когда ты ему рассказываешь свойства продукта, цену выше, то есть ниже, чем наша цена, которая есть. В основном называют цену приблизительно в среднем в 2,5-3 раза большую. Это первое. Мы причем эксклюзивны на рынке, мы могли бы продавать этот товар намного выше, чтобы просто вы понимали. При этом, при всем, мы продаем ее... Я могу прямо сказать, мы пока эксклюзивные, в этом есть и хорошее, есть и нехорошее, потому что, когда ты все-таки конкурируешь, быстрее двигаешься, вот, ну вот, и потому что немцы были, которые нас вот в свое время да, пришли и сказали, что вот такая цена, мы сказали, ну вот, в конце концов, в любом случае, и при всем при этом мы все имеем свои деньги, просто компания замахнулась на то, что будет оборот в свое время со временем колоссальный, и она сказала, раз так, мы будем делать изначально небольшую цену, чтобы мы действительно вышли на огромный рынок. Вот простой пример. Потому я хочу сказать, что с точки зрения цены, вы поймите, я в свое время сам был президентом компании. Я великолепно знаю другую сторону, вот в отличие, может быть, вы не были, я вам скажу. Так вот, я вам объясняю, я был во всех сертификационных палатах. Цена на косметику, которая лежит в магазинах, она порой десятикратная, просто чтобы вы знали. Цена на БАДы, которые лежат в магазинах, точно так же, порой десятикратная, потому что я производил БАДы на тех же производствах, которые производили точно так же БАДы и сами сдавали одни из крупнейших в России производителей биологически активных добавок, например, у нас были нашими производителями. Точно так же, с той же разницей. Более того, скажу, в отличие просто от тех, которые производили и продавали через магазины, я это делал, например, с капсулами английскими. Они делали с капсулами российскими, с которыми вообще нельзя было делать, потому что это для здоровья очень вредно. Утверждаю со всей ответственностью. Просто когда мы все это делали в свое время, мне ни один из сертифицирующих органов не сказал, что надо там желать. Наоборот, они говорят, ни в коем случае лучше английские капсулы. И в результате, ну, западные в любом случае, в результате получается, продукт бывает во многих случаях дороже. При этом я не утверждаю, что нет компаний, что есть и сетевые компании, которые многократно превышают стоимость, я с вами полностью согласен.
Я
особенно это касается.
Я не хотел обидеть.
Объясню вам. Александр, не-не-не, я ни в коем случае я не обижаюсь в этом плане давным-давно. Александр, я еще до конца давайте отвечу. Вопрос в том еще, очень важный вопрос. Я более того скажу, в отличие от наших продукций, которая здесь российская там и так далее, например, американская продукция, это мое глубокое убеждение, не в обиду им, я всегда очень высоко оцениваю американскую продукцию, американские сетевые компании, американские, они великолепно работают, очень многие из них, и в России в том числе. Но для России они, в принципе, очень часто попадают в эту ложбину пирамидальности. Почему? Потому что тот же американский продукт, который они производят у себя, он у них стоит в два раза дешевле, чем у нас в России. Допустим, баночка, допустим, один комплект БАДа может стоить у нас в России стоит $120, допустим, дистрибьюторская цена. Я знаю конкретно компанию, в которой такое есть. При этом та же баночка будет стоить в Америке $60. Но самое интересное, что $60 она не только стоит, но что самое еще интересное, у американца средняя заработная плата там порядка, допустим, 3000, я не знаю, Яновскому, например, Алексу лучше будет видно, я просто помню еще с 80-х, 90-х годов цифру средняя заработная плата 2000, пусть будет сейчас $3000, допустим. У нас средняя заработная плата в России составляет порядка $600, это статистические данные. Получается порядка, значит, от 600 до 3000 пятикратная разница. И еще в цене в два раза еще, десятикратно получается для нашего россиянина, эта продукция дороже, чем для американца, вы понимаете? Вот в чем проблема. Вот здесь я вижу конкретную проблему, да.
Тигран, ну, допустим, да. Я, в принципе, суть была не в этом, основная цель была вопроса не в этом.
Я хочу, пожалуйста.
Может быть, не совсем правильно сформулировал, но суть такая, я вижу ценность сетевой компании, по крайней мере, каждый видит ценность ту, которую он получает, правильно? То, что он получает.
Да, конечно.
Вот, я оценил возможность действительно сдвинуться, потому что действительно привыкаешь к какой-то жизни, и тут приходит человек с горящими глазами, начинает тебя куда-то тянуть. В любом случае у тебя происходят какие-то перемены. Кто-то включается, кто-то не включается. То есть я это воспринимаю как очень такое действительно прикольное и времяпровождение, да. Ну, плюс еще было какое-то обучение. Все-таки был какой-то толчок в жизни. То есть я не заработал денег в этой сетевой компании, но у меня в обычной жизни, ну, то есть в линейном бизнесе, да, очень большой прорыв пошел благодаря этому. И вот вопрос, сейчас я вот постараюсь его все-таки донести. Да. Цель какая? Вот вроде бы, то есть я вот предположим, что у вас идеальный вариант с продуктом, но вы согласитесь, что в основном это не так. То есть в основном продукт удорожается гораздо больше, и можно купить тот же самый порошок не хуже качеством, намного дешевле, просто за счет того, что его... Я, опять же, говорю не о компаниях, я говорю в основном количестве MLM-компаний, то есть об общем.
Или Александр, я вот понимаю
вопрос,
вас.
Да, и вот вопрос в чем. Я просто словил себя на вот этой мысли. То есть, да, классные тренинги, да, классная тусовка. Вопрос, за что я плачу деньги? То есть, если бы я просто мне предложили заплатить за тусовку и тренинги, то я бы с радостью дал эти деньги. Вот этой вот, не было бы у меня вот этой вот нехорошего червячка, потому что очень много людей, просто моих близких, которых я пригласил, ну вот они оказались вот такими. У меня где-то что-то чуть, я хотя бы хоть что-то заработал. А они, в принципе, мой заработок этот и создали. Я же это видел, просто как математик это посчитал.
Вот в чем. Замечательно. Александр, есть вопрос? Ага. Александр, вопрос вот в чем заключается? Да, заключается ведь в том, что фактически надо честно работать просто. Надо тем, кто, допустим, презентует, то, что продает, конечно. Это первое. Во-вторых, я снова повторю. Вопрос в том, что у нас очень часто, допустим, объясню вам, что происходит. У нас очень часто та продукция, которая у нас здесь сюда приходит, есть такая одна особенность у нас в российском производстве. То, что, допустим, американец может произвести у себя, за или там в Гонконге-то вы можете произвести, там, допустим, за доллар, вы здесь ту же самую продукцию, вот того же качества, произведете за $2-3. Потому что у нас до такой степени безалаберное производство, что в результате получается очень сильное удорожание самого производимого товара. В результате потому, в какой-то степени я с вами согласен, в какой-то не согласен с точки зрения того, что у нас здесь намного дороже. Я объясню снова. У нас дороже, во-первых, потому что американский тот же товар, когда доходит сюда, первая причина, он снова, говорю, дорожает в два раза. Алло. Меня слышно?
Тебя хорошо да. слышно.
Да, дорожает в два раза. А наши компании здесь местные, они ориентируются на эти цены и, соответственно, делают тоже намного дороже, хотя могли бы и дешевле продавать. Это раз. Они действительно иногда делают, как вы сказали, совершенно верно, дороже, чем оно стоит того. Я знаю даже товары, которые стоят вообще копейки, себестоимость близка к нулю, а продают их там за сотни долларов. Я знаю такие компании, у которых себестоимость несколько долларов, но под грифом эксклюзивности, под грифом того, что не поймешь, что там есть вообще в коробочке этой сделанной, они продают по любой цене. Но в то же самое время не так просто понять, какой товар многократно переоценен, какой недооценен. Это не так все просто. Вот и все, что я могу сказать. Знаю, как производитель. Во всяком случае, я занимаюсь тем товаром, который я хорошо знаю, который я знаю, что по цене мне очень нравится. И именно одна из причин, может быть, почему я выбрал. Потому что я согласен с вами, есть и такой момент тоже. Да.
У нас есть вопрос.
Хорошо. Да, я вас слушаю.
У нас есть вопрос голосом. Юрий, вы в эфире. Да.
Алло.
Вас да, слышно?
Да, слушаю вас.
Слушайте, да? Тигран, я вот слушаю вас, и мне интересно, как бывший тоже сетевик, в каких сетевых компаниях вы работали? И после этого еще два вопроса. Они дополняют друг друга. Вы синтезировали знания и умения, полученные в этих компаниях?
Как и какие? Юрий, у тебя очень плохо слышно. Это сейчас первый момент. Если можно, поближе к микрофону как-то, потому что, совсем плохо. А второй момент. Мы не рекламируем, не называем ни одну компанию. Если ты заметил, вот на протяжении всего разговора Тигран сознательно не упоминал ни одну компанию. Мы в целом говорим об отрасли.
Хорошо. Вот такой честный попался, да.
Давайте тогда так. Вы синтезировали знания и умения, полученные в этих компаниях? Какие и как?
Ну, конечно, синтезировал. Более того, за умения, полученные в одной из компаний, учитывая то, что руководители компании в свое время не выполнили тех обязательств, которые они дали, и при этом все-таки я получил великолепное обучение, за что я благодарен тем людям, которые в этой компании работали, я потратил свои личные 40 тысяч долларов, за те два года, которые я в ней пребывал, в этой компании, и потому уж не воспользоваться такими знаниями, хотя бы уже на которые ты потратил 40 тысяч долларов, я бы хотел увидеть тех, кто еще столько-то потратил, проходив там пустынями теми или иными путями. Так что все это, конечно, синтезировал, причем используя постоянно. У меня, например, в работе есть даже целый цикл лидерского обучения, потому что, в принципе, лидерство – это как грани, как бы алмазу даются грани, благодаря которым он превращается в бриллиант. Ведь всем известно, что алмаз далеко не самый дорогой в мире камень. Но когда даются грани человеку, вот он становится тем самым бриллиантом. Вот те знания, которые я получил, я использовал. Более того, я еще и понял для себя хорошо, благодаря этим знаниям, что не надо усложнять этот бизнес. Чем проще работаешь, тем больше к тебе тянутся люди, и тем легче тебе будет делать свое дело. И более того, еще последнее, что хочу сказать, работай в удовольствии. Тогда все будет намного приятнее, и денег будет больше.
Да, мне тоже, скажем, в жизни, пришлось дорого заплатить за учебу, поэтому, может быть, я и люблю сетевой маркетинг, да, всей душой. Почему? Потому что я знаю, что лучшая система продаж и продвижения товара на рынке не существует. Вообще в мире не существует, потому что я занимаюсь и прямыми продажами, и непосредственно оказанием услуг, скажем, продавая эти услуги, и сетевым маркетингом, в данном случае сегодня нашим с вами проектом. Значит, вот еще один вопрос в дополнение к заданному вами. Коротенько расскажите о последовательности реализации полученных вами знаний и умений. Вот в вашем, вот в своем росте, скажем, который состоялся.
Еще раз, я не понял. Какой последовательности,
простите? Расскажите о последовательности реализации полученных знаний и умений в своем росте. Вот вы великолепный топ-менеджер, у вас здорово все получается, логика великолепна, все понятно, все четко, и, скажем, компании повезло, что вы на сегодняшний день не видели, потому что вас приятно слышать, с вами интересно работать.
Юра, так... тебя очень плохо слышно. Пожалуйста, четко сформулируй вопросы, по возможности коротко, потому что то, что ты говоришь, ты сейчас сам с собой говоришь.
Ладно. Расскажите о последовательности реализации полученных знаний и умений в своем росте.
Понятно. Ну, я понял. Но если брать с точки зрения, учитывая то, что в этой компании, например, в которой вот сейчас я нахожусь, я начинал с абсолютного нуля, то, соответственно, при всем при том, что я вот получил такое великолепное обучение и знания, и умения, я начал работу в компании, в которой сейчас нахожусь, так же, как и любой человек с нуля, более того, до того, как я начал в нашей компании, где я работаю, работать, я еще и полтора года, даже больше, почти годы, 8 месяцев, не был в сетевом уже маркетинге до этого. И вот, когда я пришел, соответственно, из-за этого я начинал абсолютного нуля, мне пришлось четко, шаг за шагом, вспомнить молодость, что называется, вспомнить времена, там сколько лет, 15-летней практически давности, с чего я начал делать, как я начал создавать снова людей. То есть, в принципе, если так брать, я вот смотрю, вот как ответить на ваш вопрос. Последовательность простая. Надо начинать делать так, как делают в данной компании, так, как делают в данной компании те люди, которые зарабатывают хорошие деньги. По той системе, которая работает, которая приносит результат. Все. Не хочется, чтобы человек занимался чем-то сложным. Главное повторять, в принципе, в первую очередь, то, что делают те, кто умеют в этой компании с этим продуктом зарабатывать и делать себе хороший, веселый, легкий успех. Вот самая главная последовательность действий. При этом, снова повторю, самое главное, это систематично, когда ты работаешь, делать так, чтобы максимально со временем уменьшать свою загруженность. И делать так, чтобы люди об этом тоже знали. Чтобы они знали, что придя к тебе, работая с тобой, они со временем, точно так же через год-два, постепенно-постепенно, кто-то через полгода, кто-то через 2 года, начнут себя снимать, и наоборот, уменьшать и уменьшать нагрузку и получать удовольствие, что от этого еще и чеки при этом растут. Вот такая вот последовательность.
У меня к тебе вопрос, Тигран, по поводу системы. Ты знаешь, вот это многие компании предлагают какую-то систему. И у меня большой вопрос, насколько эти системы работоспособны реально. То есть, когда человеку говорят, вот есть система, вот есть там какой-то, там, не знаю, там 7 шагов, 10 шагов, делай вот так, как мы тебе говорим. И я смотрю на результаты, которые у людей. Результатов у огромного количества людей нет. И здесь как бы два момента. Либо люди неправильные, ну, то есть настолько неправильные, что они не способны эту систему выполнить. Либо система нерабочая. Причем я склоняюсь ко второму варианту, что все-таки большинство, я так оговариваюсь, большинство, подавляющее большинство систем, которые предлагаются в сетевых компаниях, что они на самом деле не рабочие. Потому что если бы они были рабочие, люди бы получали результаты. Я смотрю на конечный пункт КПД. На вход подается энное количество людей, и на выходе количество людей с чеками. И вот этот КПД, по-моему, намного ниже, чем если бы человек просто пошел, открыл ларек и что-нибудь продавал. Вот твой комментарий, твое мнение.
Я понял. В принципе, учитывая то, что есть известная статистика, что через 2 года от тех, кто открывает ларек и продает, процентов 10 только добиваются успеха, то в результате мы приходим к той же статистике, что и в сетевом маркетинге через 2 года 10% людей как раз и остаются. Это первое. По своей статистике.
Подожди, остаются с деньгами или просто остаются? Уточните.
Не, остаются и работают. Не, остаются, имеется в виду, что они имеют определенные деньги, на которые они живут, вот именно сетевым маркетингом.
То есть зарабатывают.
Вот,
10%.
Да, да, ну 10%, да. Это первое. 10%, да. Начинают зарабатывать абсолютно не обязательно, чтобы там они зарабатывали все 10%, там сотни или десятки тысяч долларов. Нет, что ты. Есть люди, которые зарабатывают при этом сотни долларов, есть люди, которые зарабатывают тысячи и выше и так далее. Вот, со временем этот процент еще уменьшается. С собой я согласен.
Да. Тигран, извините, пожалуйста, мне от тебя, как от специалиста, интересно узнать. Вот когда ты говоришь о 10%, которые остаются через 2 года, какое в среднем, то есть от каких сумм они зарабатывают или нет? Если эти 10% уже зарабатывают, то какую сумму? Тут понятно, кто-то много, кто-то мало, но вот как, какие суммы? От скольки уже там?
А это зависит от компании. Понимаешь, вопрос в том, какая компания. Весь вопрос в том, что изначально сетевой маркетинг и не предполагает, что все будут работать абсолютно обязательном порядке. Вот кто считается, допустим, дистрибьютором сетевого маркетинга? Абсолютно не тот, кто именно весь полностью работает в сетевом маркетинге. Нет. Дистрибьютором может быть как тот человек, который работает постоянно в сетевой компании, в этой, допустим, так и может быть и человек, который работает просто прирабатывает, либо получает еще удовольствие, когда годами с этой компанией идет. Хотя, в принципе, очень долго он с ней не проводит, он потом обычно в большинстве случаев меняет. Потому я сказал о 2 годах. Потому, исходя из этого, там могут быть суммы и в сотни условных единиц, могут быть суммы и вообще-то даже меньше иногда сотни условных единиц, смотря кто для себя что находит. Это тоже один момент интересный есть. А могут быть и тысячи, и десятки тысяч условных единиц. Абсолютно верно. Я согласен с тобой. Я снова повторяю, это далеко не все, но это бизнес, это не работа на зарплату, это с этой точки зрения. С точки зрения того, что ты сказал, что не люди такие, я скажу там процентов на 20, потому что люди такие, да, действительно. Процентов на 80, да, действительно, что система не всегда бывает правильно прописанная, раз. Не всегда правильно для данного продукта система продвижения бывает прописана, два. Но есть немалое, даже, наверное, 80 на 20 я погорячился, 50 на 50, возможно, что есть еще и немалая ответственность у людей, которые приходят и почему-то ждут очень часто, даже если ты им говоришь честную, говоришь, что именно надо делать, что надо действительно работать, что надо выполнять определенные действия, все равно они почему-то считают, что сказка будет былью и так. В любом случае, что бы ни было, им какой-то день повезет, понимаешь? Что они выиграют в этом казино, которое называется жизнь. И благодаря этому добьются своего результата, получат свой успех, отлично сделав небольшое количество действий, да еще и в большинстве случаев действуя так, как сами привыкли действовать. Вот в чем вся беда. Ведь не секрет, да, как у нас там сетевой маркетинг, бизнес для домохозяек. Хотя и в последнее время, слава богу, молодеет сетевой маркетинг, но все-таки. Так домохозяйка, она очень часто, ну, как и все другие, кто работает на других производствах, в других компаниях, они привыкли, и у них привычки есть. А изменить привычку – это очень сложный процесс. Потому 50 на 50.
А можно допустить, что вот эти системы, которые создаются, они срабатывают просто под определенных людей? Вот если человек обладает определенными качествами, то есть системы заточены под определенный тип людей. Есть такие организаторы, можно. Есть такие мотиваторы. Вот они просто вписываются в эти системы. А это довольно узкий круг, и поэтому вот такой отсев.
Как ты считаешь? Объясню тебе. Допустить можно. Это то же самое, когда, допустим, если взять себе и сказать. Вот для того, чтобы, допустим, продавать данный порошок стиральный, необходимо вот такие условия, которые выдает, допустим, отдел маркетинга, который вот есть в компании. В компании отдел маркетинга конкретно есть, который говорит, что надо делать, куда идти, еще делать и так далее, и так далее. В сетевой компании все эти действия, все возложено на плечи сетевиков. И изначально, если ты хочешь построить большой бизнес, знаешь, это есть такая хорошая притча, известная вещь, что вода течет туда, где глубоко. Вот, соответственно, изначально, когда человек знает, что для того, чтобы зарабатывать большие деньги, ему необходимо выстраивать большую структуру. Я не говорю о том, чтобы обманывал он. Нет, ни в коем случае. Но он совершенно честно может людям заявить. Он не психолог, как ты говоришь, который специально вооружен исследованиями, которые ему говорят, что по такой-то физиогномической схеме необходимо следовать, чтобы вот именно таких людей взять и иметь успех. И он потому приглашает людей и знает, что статистика даст результат. Более того, скажи, пожалуйста, а откуда ты знаешь, кого пригласит тот человек, которого ты пригласил, кто статистически может быть и не может быть тем человеком, который соответствует этим критериям. Но, может быть, он сам, вот кто не соответствует, случайно, а дело случая – это великое дело, пригласит, хотя и случайности не бывает, конечно, по большому счету, он пригласит того, кто действительно соответствует этому образу. Потому тут на самом деле сплетено все вместе. И чтобы не усложнять себе жизнь, я тебе могу привести пример моего спонсора во втором поколении, в одной из компаний, где я добился, там, вышел на топ-уровень. Была женщина, которая все, я, по-моему, рассказывал или не рассказывал, я не помню. Это была женщина, которая, когда подходила, вот она зарабатывала 40 тысяч условных единиц в середине 90-х. Не слабые деньги, да? Угу. Так вот, этот человек был, который, единственное, что он умел хорошо делать, это она с утра до вечера, где бы она ни находилась, она со всеми людьми, с кем она разговаривала, она рассказывала о продукте, о бизнесе, которым она занимается. Там ты готов был сказать, давай, где там нужно подписаться, чтобы ты от меня отстала. Ей было 60 с лишним лет, 40 тысяч долларов в месяц. Люди, которых она подписывала, они отдельно от нее работали, с ней вообще ни дня не работали, потому что невозможно было с ней работать. 40 тысяч условных единиц в месяц. Если ты считаешь, что она недостойна зарабатывать, я считаю, что вот она смогла это сделать. Ты понимаешь, по параметрам...
Как можно так сказать, там... недостойно? Как? Человек зарабатывает...
Я в кавычках, я тебе в кавычках имею в виду. Но... Я сейчас в кавычках имел в виду, что она по тем параметрам, которые мы считаем, она могла не подходить. Потому что вот этого она не умела. Даже более того, она вызывала откровенную неприязнь.
Она как раз пример, когда человек подошел под систему, потому что показатель – финансовый результат. И раз система сработала, значит, она подошла под систему.
У нас правильно, есть еще но если вопросы... человек... Да, да. Да, пожалуйста.
Да. И ребята еще хотят задать
у вопросы. У нас есть вопросы, да? Голосом, да. Я включаю сейчас Алену. Алена, у вас микрофон включен.
Да.
Алло.
Да, я вас слушаю.
Вы меня слышите?
Добрый день, здравствуйте, Алена.
Я не в сетевом маркетинге, никогда не была в сетевом маркетинге, но люблю все тренинги и, конечно, считаю, что сетевой маркетинг очень хорошую систему обучения имеет, и люди действительно меняются очень сильно. Но недавно на одном из тренингов, когда я рассказала про вебинары, вот сказала, что сейчас будет вот такой вот миф и реальность, люди, которые услышали, очень обрадовались, сказали, что вы их наставник. Так вот у меня первый вопрос к вам. Да. Насколько приятно действительно, что люди, которые уже сегодня даже не рядом с вами, все равно называют вас наставником. Это раз. Это первый вопрос. А второй вопрос. Они же сказали о вас, как о человеке, который создает систему и маркетинг. Тогда второй вопрос. Почему все-таки такой маркетинг? Почему не какой-либо другой бизнес? Чем он вас привлекает и каким руководством? Спасибо.
Спасибо, Алена. Алло, меня слышно?
Тебя отлично слышно, да. Если ты слышал вопрос.
А, это Алена просто пропала. Я думал, что может быть со связью что-то. Спасибо, Алена. Я так понял, что это были мои люди, которые в свое время были в моей структуре давно раньше. Значит, вопрос следующий был, да, что почему сетевой маркетинг, а не традиционный бизнес? Знаете, все очень просто. У меня, например, недавно, вот и сейчас, в принципе, действует это предложение. Я знаю, что все равно человек, который это предложение мне сделал, сейчас не в сети, быть вице-президентом очень крупного проекта, который имеет объемы без каких-либо преувеличений строительных, ну и не строительных, это объект, торговый объект, строительство торгового объекта там огромного, общий, цена общего объекта порядка 900 миллионов долларов. Но Алена, наверное, не занималась большим традиционным бизнесом. Может быть, занималась, не знаю. Но есть одна такая вещь, что очень много, во многих проектах очень много грязи, которую ты не всегда волен выбирать. С точки зрения того, чтобы самому начинать, я в свое время сам был в традиционном бизнесе, из традиционного бизнеса благодаря своему партнеру, за что я ему очень благодарен, попал в сетевой маркетинг. В 96-м году, я об этом рассказывал, по-моему, в прошлый раз, я получил колоссальный шок такой эмоциональный, когда я вдруг впервые в жизни, а такого я бы никогда, наверное, не увидел, а может быть, увидел бы и в традиционном бизнесе, но человек там, где видит, там ему и нравится. Так вот, когда я услышал, когда мне люди благодарили и говорили «спасибо вам», То есть спасибо тебе, Тигран. Благодаря тебе вот мы вышли на другой уровень жизни, мы зарабатываем другие деньги, у нас другая жизнь стала. Знаете, я вот эти слова, когда услышал, я понял, что это кайф. В принципе, можно точно, можно бы и заняться и традиционным бизнесом, и там тоже притворять те же принципы. Сейчас на сегодняшний день традиционный бизнес активно меняется. И в традиционном бизнесе, благодаря приходу такой компании, как современная компания General Electric, которая проповедует систему лидерства, а не систему начальства, в принципе, там происходит почти то же самое по системе работы, потому что продвигаются именно те лидеры, которые приходят в компанию и начинают работать системно, по системе, внутри компании создаваемой, очень похоже на сетевой маркетинг. Может быть, я был бы и там, в такой компании. Но вот попал в сетевой маркетинг, и мне здесь нравится. Знаете, по большому счету, потому что я здесь. А чего? Знаете, есть такая хорошая притча. Из пункта А вышел паровоз и едет в пункт Б. Из пункта Б тоже вышел паровоз и едет в пункт А. И самое интересное, колея одна. Столкнутся ли оба паровоза? Какой ответ? Ответ – нет. Говорит, почему нет? Да не судьба. Вот понимаете, Алена, вот получилась судьба. Так получилось, потому что нравится. Потому в сетевом маркетинге. Потому что нравится, когда тебе благодарят, сказать спасибо за то, что ты благодаря тебе сделали. И потому что не так много грязи, как иногда бывает в традиционном бизнесе. И размахивая руками, ты ходишь по всему свету, не задумываясь о том, что у тебя кабинет там, твоя служебная машина подъехала, не подъехала, что там может произойти, и потом, жив ты останешься завтра или нет, когда ты работаешь с такими объектами, с такими проектами, о которых я говорил. Ну и так далее, много тут вопросов на самом деле. Но самое главное, то, что я сказал, получаю удовольствие от работы с людьми, от того, что даю им возможность как-то изменить свою жизнь. И это классно.
Тигран, у нас еще есть вопросы голосом, включаю Виктора.
Тигран, дело в том, что вот буквально полгода назад к нам в Петербург приехал с Урала лидер. Лидер, который на Урале имеет структуру 200-300 тысяч. Но когда он прочитал ВЕЦ-тренинг в Питере, 100% рекрутинг. Вот. И когда провел практические занятия, то за неделю к нему ни один человек в Питере не подписался. Как вы можете объяснить данный случай?
Еще раз, простите, я вот плохо понял. То есть приехал человек...
С Урала.
С Урала, да.
С Урала. Проводил здесь тренинги. 100% рекрутинг.
Называется тренинг.
Да. 100 рублей там был этот тренинг стоил, все там толпой повалили. Но у него действительно реальная структура на Урале, там 300 тысяч человек. Вот, и солидный доход. Но в Питере он не зарекрутировал ни одного человека. Притом там, в общем-то, разные люди приходили, разных возрастов. Как бы вот как вы можете объяснить подобное?
Ну, объяснение номер один. Помните, я только что сказал, это не судьба. Это первое объяснение. Ну, так получилось. Так карта легла, так этот фишка легла, что это сказать. Объяснение номер два. Я не знаю, кто свечку держал, что у него там 300 тысяч или не 300 тысяч. Объяснение номер три. Вы знаете, совершенно не обязательно. Я знаю великолепно одного лидера одной сетевой компании сейчас, которая в начале 2000-х годов из одной из компаний ушла, когда ее там хорошо ушли, что нередко бывает в российском сетевом маркетинге, к сожалению, хотя и западном тоже. Иногда бывает, когда хозяева компании, они мало что понимают в сетевом маркетинге и начинают вот так людей косить. Так вот, она ушла с чека в свое время в десятки тысяч долларов в месяц. И потом, когда вернулась она в одну из американских компаний, раскрученная компания, казалось бы, все уже готово, все сделано, бери и делай. Она сама рассказывала, как она, казалось бы, зачем ей говорить такие сказки, что называется. Но на самом деле реалии были. На 67-м человеке первым она подписала, понимаете? Человек, зарабатывающий десятки тысяч долларов, я видел ее работу, я видел, как она умеет работать. И это правда жизни тоже бывает. Статистика – вещь великая. Куда-то ты пришел, ты просто косишь рядами. Куда-то ты приходишь, и ни одного. Понимаете, вот есть такая деталь. Более того, Питер – это особенный город. Я очень люблю Питер. Очень. Питер – это город, в котором есть много-много-много красивых, умных людей. Питер – это... душевный город. В Питере много есть людей, которые создали большие структуры. Я знаю много людей, которые в Питере очень сильно обломались. Есть такая особенность у Питера? Может быть и это. А так, по большому счету, если взять, я снова повторяю, вполне возможно. Два варианта основных. Первый вариант. Кто свечку держал? Второй вариант. Если действительно все так, как он и говорит, возможно, не судьба. Все бывает в жизни.
Вот посмотрите, Грант, ты сказал сейчас про Питер, да? Думающие, душевные. И по результатам, которые имеют сетевики в этом городе, ну, плохо срабатывает сетевая идея вот на таких людях. Так получается?
Да. На каких таких? Объясню. Они больше...
На думающих и душевных вот таких вот...
Думающие больше москвичи, конечно. Но самые два сложных города в России вообще в сетевом маркетинге – это Москва и Питер, конечно. Чем дальше от этих городов, тем легче работать. Тем легче народ, тем проще он, тем приятнее с ними работать.
Кстати, Москва тем какая причина? Вот, ну, Питер
Москва
так,
очень умная.
Для Москвы надо,
в Москве надо очень на высоком уровне работать. Блестяще надо работать, чтобы в Москве хорошо построить. Москва очень умная, в Москве надо очень хорошо работать. Намного проще работать в регионах. Если человек смог построить в Москве структуру в 1000 человек, по регионам он может совершенно спокойно десятки тысяч построить. Вот с тем же успехом, то есть с тем же, так же выкладываясь. Вот такая разница между Москвой и Питером, между Москвой и регионами.
Это из-за того, что большая концентрация умных людей в Москве?
Да нет, не только. В Москве просто возможностей намного больше у людей. Люди могут прийти, во-первых, посмотреть. Во-первых, все сетевые компании практически, почти все присутствуют в Москве. Во-вторых, он может пойти и устроиться где-то в другом месте на работу. У человека, который в Москве, у него минимальный ценз, который он воспринимает, там, допустим, если в регионе, он если будет увидит перед глазами, так в голове он выстроит хотя бы заработок в 10 тысяч рублей в месяц, для него уже заработок. Для москвича это даже смешно. Он должен выстроить в голове хотя бы 1000 условных единиц, как минимум, чтобы вообще-то его заинтересовало, и он пришел. Вот. То есть, плюс еще в Москве там избалованы они более тренинги, там большое количество тренингов, уровень совершенно другой часто бывает. Плюс еще очень много людей, которые в Москве друг на друге сидят, так скажем, лидеров, которые уже есть, умеющие работать. Есть из чего выбирать, это Москва. А в регионах, и плюс еще самый интересный фактор московский, конечно, это полное недоверие ко всему. В Москве, вот ты в Москве что-то говоришь, основная реакция москвичей, да ладно, в регионе ты что-то говоришь, он говорит, да не может быть. Вот такая разница, понимаете, вот в реакции.
Да, открытость.
Да, открытость в регионах намного больше, в Москве закрыты люди, не потому что плохие или хорошие, потому что такая жизнь. Это Москва.
Возвращаясь к твоей идее, чтобы работать... Сейчас один еще вопрос, Галя. Угу. К идее, что работать нужно с удовольствием, ну, по тебе видно, ты вписываешься в систему, это 100%. Ты просто идеальный представитель, который великолепно в эту индустрию вписывается. А как ты относишься к такому высказыванию, что сетевой маркетинг – это простой, но тяжелый бизнес? Это многие говорят, кстати, вот как ты с ними соглашаешься, и как ты это прокомментируешь?
Ну, комментарий номер один. Во-первых, начнем с того, что большинство из тех, кто говорит эти слова, говорят люди, которые пришли с зарплаты, то есть наемные люди. Они не делали бизнеса как такового, они просто понятия не имеют, что такое вообще-то бизнес как таковой. Видели бы они на самом деле, что такое бизнес, они бы, наверное, по-другому заговорили бы. Когда ты вкладываешь тысячи или иногда десятки тысяч, никогда не забуду, долларов, а в сетевом маркетинге цифры на порядки меньше. Никогда не забуду слова того же Тинькова, который был, я был на его на встрече с ним, когда он сказал, что вот был случай, когда вот у него была ситуация с запуском, если не ошибаюсь, пивоваренной этой фабрики Тиньков, когда он несколько месяцев не мог спать, у него была полная бессонница, потому что производство никак не запускалось, а кредиты в размере 200 миллионов, он только не уточнил, долларов или рублей, да хоть рублей, хоть долларов, кредиты в такой сумме, они только росли, потому что производства нет, деньги вложены, и он не мог заснуть. Люди просто не представляют, что это такое, когда вот у тебя кредиты банковские есть на бизнес, и суммы колоссальные. Потому вот весь вопрос в том, что с чем сравнивать. Если сравнивать с зарплатной работой, то возможно, да. Если сравнивать с тем, что надо правильно выстраивать свой бизнес, да. Вы знаете, очень часто мы приходим в бизнес, любой, там, в том числе сетевой, мы почему-то считаем правильным, что мы должны делать так же, как мы делали всю свою жизнь действия, и получать какой-то результат. Нифига. Результат будет плохой. Результат будет то, что это будет тяжелый бизнес казаться, удовольствия не будет. Хочешь удовольствия? Действуй по правилам этого бизнеса. Но нельзя играть, допустим, в карты по правилам шахмат. Но не бывает такого. Надо играть, чтобы соответствовало. Вот нравится тебе играть в карты, играй в карты. Нравится в шахматы, играй в шахматы. Не лезь с шахматным уставом в карты. Вот пришел сюда. Вот бери то, что здесь есть. Нравится продукт, нравится система работы, нравятся люди. Выбираешь ты их. Классно. Иди и делай, получишь великолепный результат, заработаешь кучу денег. И тогда это, будешь смотри, понимать, как это хорошо. Да.
Смотрите, Гран. Да. Вот этот пример с футболистом и шахматистом. Если человек по своей природе шахматист, как ты ему можешь сказать, бегай по футбольному полю, как нормальный футболист. Вот видишь, как все бегают, и ты бегай. А этот паренек только может кнопку давить на часах. Это я к вопросу о том, что есть люди, которые вписываются в сетевой маркетинг, а есть люди, которые, может быть, им соблазнительно, но они не вписываются. И да. Не кажется ли тебе, что это одна из причин вот этого отсева такого большого, потому что, знаешь, вот берешь любую работу, да в ларек продавца нанимаешь, вот как простой пример, и то будешь перебирать людей. А в сетевой берешь всех подряд, лишь бы зашел, понимаешь?
Саша, лидер, разница который, есть.
Знаешь, так требовательно будет относиться.
Секунду. Ларек, когда ты говоришь о ларьке, в ларек ты берешь продавца. Да. Ты берешь, вот ты сам сказал слова, берешь продавца. В сетевой маркетинг человек сам приходит своими собственными ногами. Своими. Это его бизнес. Это он приходит строить свой бизнес.
Ну, он так ему надо сказать честно, парень, человек. Расслабься. У тебя в этом бизнесе нет шансов. Ну, нет шансов.
Почему знаешь, нет шансов? Шахматист. Откуда ты я знаю? Понимаешь? Я не знаю, шахматист он или нет. Я ему говорю, слушай,
ему надо сказать, а дальше он пусть преодолевает сопротивление.
Стоп. Сказать что? Ты прав полный, но я не знаю, шахматист он или нет, и париться не хочу в этом направлении. Если он приходит, я вижу, что он очень хмурый, он постоянно на все огрызается, я не работаю. Не буду с ним, если мне человек не нравится, я с ним работать не буду, но это другая тема. Это надо делать свой бизнес с удовольствием.
А люди все это так не делают, Тигран.
Я согласен, но это совсем другой вопрос. Это, извини, другой вопрос. Это другой. Но это не о том говорит, что он сможет или не сможет добиться. Очень много я видел людей и хмурых, добивающихся результата. Вопрос не в этом. Вопрос в том, как вот, знаешь, можно, конечно, посвятить себя тому, чтобы сделать вот изучение, знать, как кто именно. Это не моя проблема, ты пойми. Это проблема каждого человека самого собственного. Он сам приходит, он сам примеряет для себя ту одежду, которая ему подходит, и он смотрит. Вот я ему даю четкое знание о том, что из себя представляет бизнес, что надо будет делать конкретно. Если ему нравится то, что он будет делать, если ему нравится, куда он вступает, если ему нравится ему, с кем он будет работать, если ему нравится, с чем он будет работать, вот тогда, пожалуйста, его место. И при этом, если он видит действительно, ну, во всяком случае, мы так это говорим обязательно, далеко не все это могут себе позволить. Если он видит, что та индустрия, в которую ты входишь, она действительно актуальна, она нова, и здесь есть свобода для простор, для того, чтобы людей много заработало денег, это один из законов бизнеса. Открываешь новый бизнес, входишь в новое пространство, ты должен брать тот бизнес, который имеет новизну по отношению к тому, что есть у других. Вот надо понимать это очень хорошо. Вот в этом случае человек, если видит, что все эти факторы присутствуют, сам для себя решает, идет и делает. Что мне за него решать? Он взрослый человек. Я что, одновременно записался, я имею в виду, я говоря, я сетевик, я записался, что сетевик? Он психолог одновременно, отдел кадров, он одновременно учитель, он одновременно оратор. Нет, он просто человек, который делает свой бизнес и грамотно представляет другим, что из себя представляет этот бизнес. Если тому человеку понравилось, тот сам принял свое решение без его давления. Без психологического или какого-либо давления такого с его стороны, тогда все, он принял свое решение. Это его бизнес.
Хорошо, у нас
есть. Тигран, у нас есть еще вопрос. Станислав, да. Вы в эфире.
Тигран, можно спросить вопрос вас?
Да, да, добрый день. Вечер, да.
Я вот живу в регионе, да, я живу в Иркутске. Да. Вот вообще, вот просто сказали, что в Москве организовать свой бизнес гораздо сложнее, и вообще по масштабам. По качеству людей, которые ты можешь занять в этом бизнесе, в Москве гораздо меньше возможностей. А вот насколько вот нам от всех говорят, во всех даже бизнес-школах, все довольно-таки более-менее опытные экономисты, которые как раз-таки выпускались в регионах, они говорят о том, что наоборот, в регионах ты не сможешь построить крупный бизнес. Единственная возможность построить большой крупный бизнес через центр, либо через Питер, то есть через города федерального значения. То есть, получается, наоборот нам говорят.
Отлично. Скажите, пожалуйста, Станислав, вы в каком бизнесе вообще? Что это такое? Это традиционный бизнес, сетевая компания? Что это такое?
Я имею в виду традиционный, да? То есть не сетевой маркетинг, я имею в виду обычный.
Понял я вас. Я вас понял. Объясню, в чем вопрос. Традиционный бизнес, когда вы начинаете у себя, то тогда вы, начиная у себя, вы не имеете тех возможностей, которые имеет, допустим, Москва с точки зрения многих факторов, начиная от уровня тренингов, уровня специалистов, там, кому можно обратиться там, с тем или иным аутсорсингом и так далее, и так далее, и так далее, по многим вещам. И с этой точки зрения, конечно, в Москве легче создавать большой бизнес, возможностей больше, больше можно денег взять в кредит. Все крупнее, да, глобализм больше в Москве. Возможности больше еще и с точки зрения того, куда реализовать свои продукты, компании рядом больше, кому как клиентам можно было бы прийти. С этой точки зрения, в традиционном бизнесе другая совершенно картина. Я согласен с вами полностью. В сетевом маркетинге совершенно другая картина. Сетевой маркетинг создается там и развивается там, где очень хорошо, наоборот, я бы сказал даже, очень плохо идет система оплаты труда у населения. То есть, чем больше людей, у которых мало денег, тем больше возникает ситуация, когда действительно люди хотят присоединиться и прийти в сетевой маркетинг, потому что им негде больше зарабатывать деньги. И они вдруг видят, что есть, оказывается, способ, который позволяет даже в кризис зарабатывать деньги, на которые можно жить. А в Москве, допустим, таких возможностей намного больше, где можно заработать, и в традиционном бизнесе в том числе. Вот такая немаленькая разница. Плюс, в сетевом маркетинге ты, начиная в любом городе, и даже создавая компанию, а в данном случае даже ты подписываясь в любом другом городе, как сетевик, в компанию какую-то, очень выгодно при этом знать, что оказывается, ты подписавшись, можешь подписать себе человека абсолютно где угодно. Хоть в Москве, хоть в Нью-Йорке. Лишь бы этим людям было бы интересно работать с этим продуктом. Слава богу, интернет вообще стер все границы. И потому с этой точки зрения в сетевом маркетинге картина противоположная. Это во-вторых. В-третьих, в сетевом маркетинге это бизнес людей, это бизнес межличностных отношений. Традиционный бизнес, он не настолько бизнес межличностных отношений, это все-таки бизнес тех людей, кто его создает. И очень многое зависит именно от узкого круга тех людей, кто создает и является топ-менеджерами. А вот теперь представьте себе, что эти топ-менеджеры и хозяева, это все те, кто в сети, везде. И вот тогда вы начнете понимать, что тех, кто в регионах, которые по первой причине, что я говорил, зарплату меньше платят, их больше может присоединиться при этом, а значит легче работать в регионах. Ведь то же самое, возможности у всех те же самые. Тот же самый человек, допустим, из Иркутска может приехать и в Новосибирск, Екатеринбург, куда угодно создать людей новых. Но при этом одно «но» могу сказать. В Москве сложнее создавать, но каждый созданный москвич, он может, если он хорошей головой, он может сделать намного больше, в принципе, чем человек в регионах. Потому что когда он приходит в регион, он приходит из Москвы, что тоже имеет немаловажное значение очень часто. По мне это все равно, но очень часто я видел, как это влияет на людей. Точно так же, как в свое время в сетевом маркетинге мощно проработали в России те же французы, американцы, когда они приезжали с Запада. Отношение к ним было французы, американцы. Так же и бывает, когда москвичи приезжают. Потому если ты смог создать в Москве десяток другой, сотню другую нормальных людей, лидеров, то ты считаешь, что классный бизнес сделал, потому что каждый из них, выехав в регион, намного большее сделает. Есть еще и фактор психологии, что москвич, когда приезжает в регион, он рассчитывает сразу на многое, а когда из региона человек приезжает в другой регион, он попроще ведет бизнес. Но в результате, в регион приехав, мы имеем намного больше целевую аудиторию с точки зрения работы, намного больше, и в результате мы выигрываем именно в регионе. Ну, тут многослойно так немного объяснил, но смысл именно был в том, что тут несколько факторов одновременно играют роль. И плюс еще хочу сказать, да, и плюс еще, с точки зрения продажи, в принципе, в Москве, конечно, можно продавать намного больше, потому что в Москве денег больше и клиентов больше. Да, прошу вас.
У нас вопрос с текстом. Марина из Ульяновска. Я слышала очень много заманчивых и красивых слов о сетевом маркетинге. Но все же, какие подводные камни существуют?
Первый подводный камень – далеко не все слова правда. То есть далеко не везде могут сказать правду. Они говорят то, что им очень часто бывает выгодно. Это первое. Второй подводный камень, надо все-таки выбирать, когда ты приходишь в компанию, приходишь и смотришь, надо выбирать, исходя не из того, что тебе сказали и показали какие-то красивые цифры, чтобы вы хорошо понимали, любой план вознаграждения можно показать так, что вам покажется, что это самый лучший план вознаграждения, вне зависимости от того, это план вознаграждения действительно самый лучший, чисто математически или нет, это не имеет никакого значения. Выбирать надо просто четко, смотря, вот простая вещь. Надо не подводные камни на самом деле искать, а искать, что, каким образом выбирать компанию. Первое. Когда ты выбираешь компанию, надо смотреть. Как в принципе в традиционном бизнесе то же самое. Это на самом деле как бы дважды два четыре в традиционном бизнесе. Ты должен выбрать ту компанию, которая работает в той области рынка, где есть актуальность. То есть актуален ли тот бизнес, который... Вот, например, мы занимаемся актуальностью у нас услугой, потому что услуга на сегодняшний день имеет 74% рынка по отношению к 26%, который товарный рынок имеет. Допустим, 20-30 лет назад товарный рынок был даже больше, чем рынок услуг, то есть развивающийся рынок, первое. Второе, выбирайте с точки зрения того, чтобы этот рынок был свободен, нехоженный был рынок, выбирайте так, чтобы вам было проще, то есть еще время, есть еще место для вас, для того человека, который только пришел в этот бизнес, что не съедят его уже те, кто были уже или кто есть уже, кто уже укоренился и сотни, тысячи компаний работают с тем же, чем вы будете работать тоже. Вот это второе. Третье, посмотрите, какая команда работает туда, где вы пришли, там, где вы пришли. Вот вы пришли туда, вы оглянитесь вокруг себя, что вы увидите во взаимоотношениях между людьми. Плюс посмотрите, пожалуйста, нравится ли вам тот продукт, с которым вам придется работать. Нравится ли вам продукт и есть ли система работы, которая действительно позволяет получать те самые вещи. Вот вы, системность видно сразу по людям, потому как они действуют, потому что они делают. Вот когда вы эти факторы видите, что все нормально работает, да плюньте вы на все слова, которые говорят. Это все красиво сказано, может быть. Хотя, кстати, красиво сказанное тоже немаловажно. Это говорит о том, что неплохо работает система. Хотя бы система по тому, как говорить. Тоже немаловажно. Есть много компаний, в которых даже это не умеют делать. Тогда зачем туда идти? Вот это выбирайте. А так подводные камни, они есть везде.
У нас еще есть вопрос голосом. Вера, вы в эфире.
Да, пожалуйста.
Вера, вы в эфире.
Да, я вас слушаю.
Да, блин, мам, я в эфире.
Да, да, вы в эфире, Вера. Ау!
Пока они там ищут друг друга.
Да, пожалуйста.
Тигран, я хочу тебя вернуть к системе. Смотри, вот как ты прокомментируешь вот эту ситуацию. В сетевом маркетинге можно зарабатывать гораздо больше денег, ну, чем на работе. Не будем с бизнесами сравнивать, с нефтяными. При этом тратить можно намного меньше времени. Даже со временем, через какой-то промежуток времени, период времени выйти на остаточный доход. Да?
Да.
И почему народ валом не валит в сетевую индустрию при таком огромном, колоссальном преимуществе по сравнению с работой, обычной работой?
Замечательный вопрос. Потому что, во-первых, сетевой маркетинг, как бы мы это ни называли, это все-таки, надо не забывать, что это бизнес. Далеко не все готовы вести бизнес. Большинство людей, что является фактом, просто я могу по статистике своей чисто личной даже сказать, большинство людей любят заниматься работой на зарплату, когда им платят зарплату кто-то другой. При этом самое интересное, часто не задумываешь, что зарплата, может быть, она реально на самом деле не очень-то и гарантирована и так далее, неважно. Дядя за меня решает. Вы считаете, что каждый готов, чтобы он сам решал свою судьбу? Да ничего подобного. Людей, которые решают свою судьбу, не хотят решать за свою судьбу, вот, в принципе, не менее 50%.
Тигран, можно я тебя сразу же остановлю вот в этом месте?
Да, да? Пожалуйста.
Не кажется тебе, что в сетевом маркетинге все решает спонсор? Вот эта схема работы, посмотри, есть система работы. В каком месте здесь думать? Очень умные люди, которые создали систему, придумали. Если ты чего-то не
умеешь, у тебя
есть спонсор, и он просто все тебе говорит, вот, шаг в шаг, вот видел, Саша, как я прошел? Вот.
Я понял. На самом деле, я думаю, что ни в чем ничего не может решать все, одна вещь. Всегда есть целый комплекс. Ну, вопрос в другом, что я бы сказал, я тебя понял. Но я бы сказал больше тогда. Если так брать, по мне все решает, нравится тебе или не нравится то, чем ты занимаешься. Если нравится, чем ты занимаешься, неважно, это зарплатная работа, или это сетевой маркетинг, или это традиционный бизнес, занимайся этим. Делай то, что действительно тебе нравится. Хватит заниматься тем, чтобы мазохизмом по жизни. Когда мы начинаем заниматься чем-то, что надо, потом удивляемся, почему не прет, да не надо удивляться, потому что прет только тогда, когда ты занимаешься чем-то, что нравится. Вот тут вот мне кажется, что если нравится, вот тогда все нормально. Если не нравится, извини, тут хоть спонсор, хоть не спонсор, ничего не получится. Это мое мнение. Потому в первую очередь человеку должно нравиться то, чем он занимается. Далеко не все это счастье имеют, к сожалению. Было бы классно, если, конечно, таких людей было бы великое множество, но не все. Очень редко даже, я бы сказал, кто. Ну, не редко, но мало кто. Знаешь, вот я по этому поводу, что я тебе говорил, я как раз сейчас проезжаю по стране с семинарами, тренингами на эту тему, что, в принципе, вот человек может быть везучим, и, оказывается, это можно просчитать для себя и знать, что есть законы, которыми, если ты по ним будешь действовать, ты станешь тоже везучим. Если ты будешь делать в комплексе эти мероприятия, которые необходимо делать по своей жизни, ты вдруг рискуешь стать везучим, что самое смешное. И вот, в принципе, вот в этом ряду мероприятий самое главное, чтобы тебе нравилось то, чем ты занимаешься. Больше играйте, больше получай удовольствие от жизни. И тогда ты вдруг увидишь, как, ой, а что-то получаться стало. Вот перестало грызаться, стало лучше. Жизнь стала почему-то веселее. Почему-то солнце больше появилось. Нравится, потому что. Вот, не знаю, ведь вопрос, мы все время говорим о деньгах. У некоторых деньги, у некоторых что-то другое является мерилом успеха в жизни.
Давай немножко, тут у нас до конца занятия минут 10 осталось. Вот про другое, давай немножко поговорим, что людей удерживает в сетевом, кроме денег. И как бы рядом такой вопрос, почему люди все-таки не делают то, от чего они получают удовольствие? И так много не делают то, что им не нравится. Вообще большую часть жизни делают то, что им не нравится.
Ну, во-первых, отвечу сразу на первый вопрос, односложное. Удерживают в первую очередь люди.
Отношения,
люди,
да?
Люди, с которыми... Да, конечно, люди те отношения с теми людьми, с кем они работают. Это очень важный фактор. Люди даже могут не иметь вообще денег, месяцами, годами идти за людьми, которые вот... Это им хочется с ними быть, все. Никакой NLP, ничего такого, не в этом дело. Просто хочется им быть, им нравится это. А по поводу второго вопроса, это самый интересный вопрос. Более того, скажу, что большинство людей как раз занимается тем, что живет по принципу «надо». Есть такая категория людей, которые живет по принципу «надо». Их большинство. Вот он знает, вот он хочет там, одно, а вот надо все-таки сделать вот это. Более того, самое интересное, что вот большинство людей, вот если оглянуться так на себя, иногда смотришь. Между прочим, кстати, люди постоянно пребывают, не всегда, то есть пребывают в состоянии «только делают то, что хочу». Вот категория людей там делится, да, там «хочу» и «надо». Вот мы часто тоже бываем, иногда пребываем в состоянии, когда мы делаем, что хочу, иногда, что надо. Но вот большинство людей пребывает в состоянии, чтобы делать то, что надо. Почему? Да потому что. Потому что намного легче им кажется, что делать то, что вот уже по привычке, по правилам. Вот они привыкли, эти люди, которым надо, вот действовать по принципу надо, что они действуют всегда по правилам. Вот уже есть определенные правила, по которым надо действовать. Надо по ним, значит, по ним надо действовать, потому что это же по правилам, потому что это же проверенный путь. И они действуют по этой схеме. Причем они не задаются почему-то вопросом, что это проверенный путь был 10 лет назад, 20 лет назад, 30 лет назад, может быть, даже 5 лет назад. Но сейчас это не хороший путь, потому что он уже давным-давно не работает. Вот, допустим, простой пример. Да? Людям говорят, работать надо с листовками. Ну, надо же быть такими... помягче-то. Ну, не век листовок ушел давным-давно. Это как по принципу, надо работать на телефоне. Век телефона ушел давным-давно. Надо работать в первую очередь на интернет. Через интернет работать выгоднее. Наконец-то, когда же вы проснетесь? Люди, ау! Вот хочется сказать, но человек же привык. Что люди, вот большинство людей привыкло, вот, что вот, а спокойней. Уже проверенный
путь. Посмотрите, Грант, в каком месте ловушка.
Да, пожалуйста.
Люди же все смотрят, особенно в сетевом маркетинге, они смотрят на того, у кого есть результат. Он смотрит на дяденьку, который там 10 лет назад добился успеха. Он сейчас крутой, он говорит, у меня сейчас 200 тысяч дистрибьюторов. Да. И все. А этот дяденька говорит, он рассказывает, как он это сделал. Он говорит, я листовки раздавал, ребят. Ерундой не занимайтесь. Вот мой опыт.
Фантастически хорошая вещь. Потрясающе хорошая вещь сказал. Именно то, что я тебе помню вначале. Когда ты выбираешь компанию, когда ты выбираешь ту команду, надо смотреть ведь не только на то, то есть делать то, что делает человек, который имеет результат, а который имеет результат сейчас, здесь. Если я сделаю определенные действия сейчас, здесь, в Москве, и будет от этого классный результат, и приеду завтра в Иркутск, я не смогу ему сказать, иркутскому человеку, что я буду вот делать эти действия, 100% надо эти действия, я буду там делать и там нарабатывать результат, и тогда я могу сказать, классно, повторяй, будет у тебя тоже великолепно. То есть важно все вместе. Здесь, сейчас, в данном проекте и в данную минуту. Вот сейчас я делаю эти действия, и ты можешь вместе со мной это сделать. Все, вот это очень важно. А он уже, то, что ты говоришь, это не он делает, это его структура делает. Так вот найди в структуре тех, кто классно подписывает, найди в структуре тех, кто классно продает, если ты хочешь это тоже иметь. И вот с ними ты получишь вместе результат классный. Вот и все. Вот в этом плане ты полностью прав. Очень часто такое бывает, когда людей, я бы даже сказал, грубо обманывают. Говорят, что вот я сам работать начинал с листовок. Да даже уже 15 лет назад это уже не так хорошо работало. Но еще работала. А сейчас так зачем? Зачем тратить деньги, если есть другие, намного более современные методы? Вот что очень важно. Потому я лично со всеми людьми работаю именно по этой системе, и мы работаем вот... То есть человек должен... Вот помните, что я снова скажу? Актуальность. Актуальность бизнеса, актуальность способов работы, да? Я слушаю. Да.
Последний. А может быть тогда поменять методы работы, раз изменяется так время?
Не может быть, а однозначно надо менять методы работы. Вот я снова повторяю, знаете, мы десятилетиями работали одними методами. Сейчас на дворе 2010 год. Значит, надо работать методами 2010 года. И надо выбирать те методы, которые работают сегодня и дают сегодня результат. Если еще вчера, позавчера, там, 10 лет назад, было, знаете, и лет 15 назад был очень выгодный, интересный бизнес в Штатах, который назывался «Работа на телефоне». Там, ты искал целевую аудиторию, ты на эту целевую аудиторию делал четкую рекламную кампанию, такую легкую-легкую, небольшую, затраты были минимальные, допустим, издавал книгу на эту аудиторию, и ты давал номер свой номер телефона с факсом и так далее, и ты принимал, автоответчик принимал ответы, давал, это американская система. И потом ты приходил просто по этим заказам, которые на автоответчик надиктовывали, ты посылал все эти книги, которые они заказывали, и великолепно это работало. На сегодняшний день это смешно даже об этом заговорить. На сегодняшний день все это давным-давно перекинулось в интернет. Более того, даже в том же интернет технологии меняются каждые 2-3 года. И то, что мы делали еще 5-7 лет назад, сейчас по-другому делается совершенно. Надо работать по актуальным технологиям, и тогда ты будешь иметь актуальные результаты. Ведь мы в 21 веке живем. Вот я удовольствие получаю от того, что всегда, везде, вот интернет фантастическая вещь. Если до существования мира интернет можно было скрыть свои методы работы, не показать другим и так далее, сейчас ничего невозможно скрыть. Если где-то что-то сегодня изобретено, ищи, ты найдешь лучше. Ты вдруг нашел где-то у какой-то компании метод, который лучше работает, чем у тебя в компании, не грусти, радуйся. У тебя есть великолепная возможность взять готовое уже. Ха, бесплатно. Моя любимая поговорка китайская древняя. Выходи вторым, приходи первым. Бери уже готовое, бери, внедряй, делай, получай результат и балди. От кайфа, что за тебя кто-то другой помучился. О, кайф. Называется халява.
Вот. Ясно.
Да.
У нас осталось буквально 2 минуты для окончания урока. Знаешь, такая да, есть пожалуйста. Известная вещь, одноминутная презентация.
Да.
Как тебе такое предложение? За 1 минуту сделать презентацию сетевого маркетинга?
Сетевого маркетинга?
Ха-ха. Ну, такие несколько ключевых моментов, которые ты считаешь нужным в конце своего выступления все-таки акцент поставить. На чем бы ты поставил?
На чем бы я поставил? Если ты любишь, если ты любишь людей, если ты любишь себя при этом, то делай добро людям. Оно стократно воздается и приходит назад. Я не видел никакого другого способа, который давал бы нам с такой большой скоростью эту отдачу назад. Я бы назвал так. Сетевой маркетинг – это бизнес, в котором ты работаешь с мощнейшим энергетическим механизмом, когда ты воздаешь людям, и они тебе, соответственно, тогда ты отдаешь людям, и они тебе, соответственно, очень быстро все отдают обратно, воздают. И ты получаешь, и они получают удовольствие от этого, а ты получаешь от этого наслаждение. Я бы так назвал сетевой маркетинг.
Спасибо,
тебе деньги, огромное. Деньги, успех, карьера, все это присовокупляется, если ты получаешь от этого удовольствие. Пожалуйста. Дарите
я
людям добро.
Я еще раз от себя, для себя услышал ответ на вопрос, что вот меня к тебе притягивает. Вот похоже, вот то, что ты сегодня сказал, так резюмировал в конце нашего сегодняшнего урока. Огромное тебе спасибо за то, что ты был с нами, за то, что ты поделился своим жизненным опытом, за то, что ты рассказал об этой индустрии, которой многие прикоснулись с разным успехом. И ребята, пожалуйста, пишите ваш, голосуйте сейчас, оставляйте отзывы вот сейчас на этом опросе, оставляйте обратную связь по ссылкам, которые вы видите в чатах. И я надеюсь, если вы будете задавать вопросы, Тигран к нам еще раз, я думаю, придет, и мы будем иметь удовольствие с ним пообщаться. Спасибо тебе еще раз. Спасибо.
Спасибо, спасибо вам всем, Александр, спасибо тебе, спасибо Алексу за то, что организовал все это. И, конечно, спасибо всей той аудитории, которая задавала такие великолепные вопросы. Спасибо всем. До свидания.
Спасибо, Тигран.
Спасибо вам.